Сегодня наше богослужение посвящено нашим сестрам, нашим женщинам дорогим, мамам, бабушкам, сестрам, внучкам, тетям, нашим прекрасным женщинам, одним словом. И мы хотим радоваться и одаривать вас прекрасными комплиментами, которых вы все абсолютно достойны. И вместе с этим мы хотим также обращаться к Божьей истине, которая и нам, мужчинам, и нашим сестрам, нашим женщинам, нашим женам также оставляет некое наставление. Поэтому, дорогие сестры, воспринимайте это слово как от Бога. Мы с трепетом и со смирением, как братья, обращаемся к этому слову, и пускай оно всех нас наставляет. Может быть, какие-то истины нам сложно иногда принимать, некоторые нас обличают, но точно Писание нас вдохновляет, дает нам радость, радость наших побед со Христом, которые у нас есть благодаря Его милости в нашей жизни. Библейский портрет женщины. Библия говорит о женщине. И даже Библия дает некий портрет прекрасной женщины, к идеалу которого мы можем стремиться. Вы знаете, что многие художники воспевали женщин и пытались изобразить совершенную женщину. То же самое делали поэты, писатели. В сегодняшней современной культуре есть кинематограф и многие другие инструменты, при помощи которых люди пытаются объяснить или пытаются отобразить идеал женщины в этом мире. Я спросил у искусственного интеллекта, наверное, все это уже делают, это было очень любопытно, как же выглядит совершенная женщина в современном мире. Я хочу вам почитать маленькие выдержки из этого ответа, и вот он такой. «Ключевые характеристики идеала современной женщины». Личностные качества. Первое. Уверенность в себе, целеустремленность, самостоятельность, доброта, искренность, чувство юмора и способность к саморазвитию. Внешний вид. Ухоженность, естественность, здоровье и не обязательно фигура. Это портрет идеальной современной женщины. Социальная роль – умение совмещать профессиональную реализацию с заботой о семье. Мудрость, хозяйственность в традиционном понимании этого слова. И какие ценности у современной, совершенной женщины? Первое – это любовь к себе, эмоциональная мудрость, доброта, верность и умение сопереживать. Вот такой ответ был. Какие-то качества здесь вам понравились, какие-то, наверное, не понравились. Да? Мы точно знаем с вами, друзья, что современный христианский мир или библейский взгляд и современный мир в целом, социальная сфера, в которой мы живем, зачастую очень по-разному воспринимают образ современной, совершенной женщины. И поэтому мы очень рады, что Писание дает нам верный ответ, и мы сейчас обратимся не к искусственному, а к совершенному интеллекту, который запечатлен в притчах 31 главе, которую мы сегодня уже с вами читали, упоминали братья. Давайте ее откроем и прочитаем эту интересную, наверное, один из самых известных текстов Писания, который говорит о образе библейской женщины. Итак, притчи, 31 глава. Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала ему мать его. «Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Ни царям Лемуил, ни царям пить вино, и не князням секеру. чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душой. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам филикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плоти рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Вот такой текст, вот такая глава. Скорее всего, вы в жизни изучали или внимательно читали эту главу много раз. И давайте еще раз освежим в памяти те принципы, о которых этот текст говорит, чему он нас учит. И чтобы братья не расслаблялись, мы видим, что эта глава начинается с мужчин. Эта глава начинается с братьев. Давайте посмотрим на первые стихи. И она начинается вот так. «Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его». Друзья, вот это наша сцена. Мы видим Лемуила, мы видим мать, которая наставляет его. Мы ничего не знаем об этом Лемуиле, в Писании больше имя нигде не встречается это. Есть вероятность того, что Лемуил – это сам Соломон, который как бы под этим именем в этом тексте фигурирует. И его мать дает ему наставление, как молодому царю. И это, в принципе, очень хорошо, что, несмотря на то, что он царь, его мать все еще на него влияет. Это нормально и это правильно. Тем более, что мы знаем примеры в Писании, когда царями становились очень молодые ребята. Например, Иосия стал царем 8 лет, просто потому что его отец был убит. Да? И так происходило в древности. Очень часто царями становились в ранние годы. Но так или иначе, Соломон это или какой-то вымышленный образ, или какая-то реальная другая личность, это не имеет значения. Имеет значение то наставление, которое Господь хочет, чтобы мы все с вами услышали. И мы видим, что этот Лемуил, по всей видимости, не был женат, потому что мама дает ему наставление о том, как найти жену и на что обращать внимание. Но прежде этого наставления она дает ему самому наставление, каким он должен быть. И начинает она свои слова, вот второй стих. «Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих?» Три раза она ему задает вопрос. И это, эти три раза не просто так звучат. Это постоянное увеличивание, стремление получить внимание этого сына. Смотрите, сначала она ему говорит, что сын мой, а потом она говорит, ты не просто сын, ты плод чрева моего, то есть ты очень близок мне. Ты кровь моя, да, ты плоть моя. То есть это очень близкое такое сравнение. Ты сын чрева моего. Потом она еще больше увеличивает вот это вот нагнетающее стремление получить внимание от сына. Она говорит, ты сын обетов моих. Скорее всего, она вспоминает о том, что когда-то она заключила завет с мужем своим, с отцом этого царя молодого. И она говорит, ты плод, ты результат вот этого обета, вот этого обещания, вот этого желания и этого завета, который мы совершили. Ты не просто случайная личность, ты не просто кто-то неважный, ты глубоко любимый. И это все не просто так. Таким образом, она завоевывает его сердце, его внимание для дальнейших очень важных слов наставления. И в третьем стихе мы дальше читаем. Она начинает ему давать вот эти вот советы. Первое. «Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей». Это первый совет, который мать отдает своему сыну. Другими словами, или говоря современным языком, она ему говорит, не будь безнравственным. Не будь безнравственным. Сохраняй свое сердце и свое тело от безнравственности. И объясняет ему, что есть женщины, которые губят мужчин. Есть женщины, которые губят царей. И если вы читали внимательно притчи, это одна из таких ярких тем на страницах этой книги. Отношение мужчины и женщины. Отношение к прелюбодеянию или к безнравственности. И каким пагубным последствиям этот процесс ведет. И это то, к чему она его призывает. Не будь безнравственным. И у царей это было большое искушение. Вы помните, если это действительно был Соломон, которому обращено это слово матери, то Соломон, мы зная его историю, пренебрег этим советом. У него были большие проблемы с женщинами, и они, по сути, погубили его. И мать ему дает такой совет. А следующий совет, который она ему дает, это четвертый стих. «Не царям ли Муил, не царям пить вино, не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили, то ли современным языком, не извратили суда всех угнетаемых». То есть мать советует сыну, убегай подальше от алкоголя. Вот это самое простое, самое ясное объяснение вот этого четвертого стиха. И она сразу отвечает, почему? Сразу отвечает, почему? Потому что он лишит тебя ясного мышления. Ты будешь принимать неправильные решения. И ты очень быстро согрешишь. То есть ты будешь находиться в невероятной опасности по причине алкоголя. Беги подальше от него. Вот в чем совет. 6-7 стих она добавляет к этому важному совету еще некоторые мысли. «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душой. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании». Когда мы читаем этот стих, нам немножко он кажется непонятным, как будто Писание советует запивать горе алкоголем, что, кстати, с удовольствием делают многие жители нашей страны. Но в этом тексте, несмотря на кажущуюся идею об этом не говорится. Смотрите, что говорит мать. Во-первых, она говорит «дай алкоголь погибающему». И, скорее всего, это речь о неких медицинских целях. Потому что тогда в древности не было каких-то успокоительных, тогда в древности не было болеутоляющих. И, возможно, это как раз-таки здесь идет речь о каком-то больном человеке, о человеке, который находится в большой болезни, он находится в состоянии погибающего. И далее говорится: «И вино огорченному душой, пусть он выпьет и забудет бедность свою». Да? И когда мы видим другие тексты Писания и знаем, что Писание многократно, тысячи раз призывает нас, когда мы в беде, к кому обращаться? К бутылке? Нет, Писание никогда не призывает к этому. Писание призывает обращаться к Слову Божьему. Да? Поэтому единственное объяснение, которое мы можем видеть здесь, в этом стихе, относительно контекста всего Писания, заключается в том, что она говорит с сарказмом. Она говорит: если хочешь закончить на дне, пожалуйста, занимайся этим, пожалуйста, употребляй алкоголь. То есть здесь своего рода сарказм, потому что 4 стих, она ясно говорит: не надо, отвергай, оно сделает тебя мутным, оно не даст тебе принимать верные решения и уведет тебя в грех. Итак, первое – избегай безнравственности, второе – избегай алкоголя, и далее смотрите, что она говорит, 8 стих: «Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот». Безгласный – это не мой, да? То есть, по сути, это человек, который не может себя защитить. В той же категории находились сироты, у которых не было родителей, сильных, заботливых, любящих. И они были в таком беззащитном состоянии. Их тоже надо было защищать. То есть, другими словами, мама говорит, третий совет своему сыну: помогай нуждающимся, помогай тем, кто сам себе помочь не может, помогай тем, кто слабый, то есть проявляй заботу, проявляй любовь. И последнее, 9-е, открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. То есть будь честным человеком. Будь честным человеком. Таким образом, держись подальше от похоти, держись подальше от спиртного, помогай нуждающимся и будь справедливым человеком. Это наставление, которое мать дает своему сыну, молодому царю. И потом, с 10 стиха, она дает ему наставление о том, какую жену ему нужно выбрать. И автор этого текста, этой главы, говорит о том, что есть 6 важных акцентов в характере, в сердце женщины, на которые он должен обратить внимание. 6 конкретных черт, которые делают женщину прекрасной. Эти черты мы сейчас с вами и прочитаем, они содержатся в следующих стихах. Это первое – прекрасная жена, второе – прекрасная домохозяйка, третье – прекрасная добродетельница, четвертое – она прекрасная учительница или учитель, пятое – она прекрасная мама, и шестое – она прекрасная христианка. Вот эти 6 принципов, 6 черт прекрасной жены оставляет нам Писание, которым вы, сестры, устремлены, и мы, братья, должны помогать вам достигать. Это наши принципы роста. Но вот что интересно, друзья, смотрите, с 10 по 31 стих, вот эти вот тексты, которые говорят о жене, у нас 22 стиха. С 10 по 31 стих у нас 22 стиха. В еврейском алфавите 22 буквы. Если бы у вас сейчас в руках был еврейский текст притчи 31, вы бы охали, потому что вы бы смотрели на это и в восхищении автором удивлялись, потому что эти тексты с 10 по последний 31 стих – это акростих. Что такое акростих? Это стих, где каждый последующий начинается со следующей буквы алфавита, да, в данном случае – еврейского алфавита. То есть 10 стих начинается с буквы альфа, 11 стих начинается с буквы бета, 12 стих с буквы гимель, 13 стих с буквы далет и так далее, весь еврейский алфавит с 10 по 31 стих. И вот вопрос: зачем? И, конечно же, вы, наверное, знаете ответ, потому что вы в школе учили стихи, пытались что-то запомнить в своей жизни. И всегда это делается ради того, чтобы эта истина, это слово было запечатлено в нашем сердце. То есть, чтобы запомнить. Автор этого текста написал эти слова не по своему желанию, а вдохновленный Богом таким образом, чтобы это осталось у нас в сердце. Это очень сильно вдохновляет нас, помогает понять, насколько это важное слово, важный текст. Итак, давайте посмотрим на этот удивительный текст, на эту историю, на этот образ. 10 стих. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга». Жил-был один человек. Он избегал брака всю свою жизнь. И он так и не женился. И когда ему было 97 лет, умирающий на своей постели, он уже уходит в вечность, и близкий его друг говорит: «Слушай, ты так и не женился. Почему это произошло? Вот ты сейчас умрешь, тебя не будет. Расскажи причину, удовлетвори мое любопытство, потому что мне очень интересно знать, в чем секрет, почему так произошло, почему ты так и не женился». И он говорит: «Да, у меня есть один секрет, который объясняет мою одинокую жизнь». И говорит: «Не то чтобы я был против брака, я был совсем не против, но я всегда искал идеальную женщину. И в этом заключается вся, в общем-то, суть моей жизни. Я искал ее, искал, и так вот дошел до того момента, в котором сейчас нахожусь, в предсмертном состоянии». Его друг спрашивает: «Но неужели на всей огромной планете, населенной миллионами людей, половина из которых женщины, ты так и не смог найти ту единственную, совершенную, которую ты искал, идеальную?» Старик ответил: «Нет, я все-таки нашел одну». И его друг в недоумении начал спрашивать: «Так что же случилось? Почему вы так и не поженились?» Ну и вы, наверное, знаете, что он ответил. Он ответил очень просто. Проблема была в том, что она тоже искала идеального мужчину. И, друзья, вот эта саркастическая история дает нам понимание того, насколько часто люди двигаются не в правильном направлении. Когда мы читаем 10 стих: «Кто найдет добродетельную жену», здесь не идет речь о совершенной жене. Посмотрите на слово «добродетельную». Кто сегодня ищет добродетельную жену? Мало кто ищет добродетельную жену. Это какое-то вообще странное старинное слово. Но как минимум это не эпитет превосходной степени, который люди держат в своем сердце и уме, когда они ищут жену. Слово «добродетельное» – это хорошее русское слово, которое говорит, что ее жизнь соответствует добру, соответствует добрым делам. И потом, в последующих стихах, объясняется, как это выглядит на самом деле. И вот почему люди умирают так и не женившись иногда, не всегда, потому что некоторых предназначения Богом данное так и не жениться или не выйти замуж. Мы должны отделять эти вещи. Но большинство людей, которые ищут и не находят, потому что они не сконцентрированы на библейском взгляде на женщину. Но кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчуга. Тут, кстати, не жемчуг, а драгоценности в целом в оригинальном тексте. Ну, в общем, что-то драгоценное, дорогое – это то, что есть добродетельная жена. Кстати, братья, если вы думаете, что успех счастливого брака заключается в добродетельной жене, а не в добродетельном муже, то почитайте притчи 20 глава 6 стих, который говорит о том, что добродетельными должны быть и мужья таким же образом. То есть это абсолютно разнозначная истина, которая относится к каждому, и мужчине, и женщине, несмотря на то, что 31 глава притчи действительно говорит конкретно о женщинах. Хорошо, и давайте посмотрим вот на эти качества, которые мы видим, оставленные Богом. Первое – это прекрасная жена. Посмотрите на 11 стих. «Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Наверное, каждый в этом зале согласится, что успех счастливого брака заключается в отношениях между мужем и женой. Отношения между мужем и женой имеют огромное значение, ключевое значение на то, будет ли в доме мир. Отношения между мужем и женой имеют ключевое значение о том, будут ли правильно воспитываться дети. Отношения между мужем и женой имеют главную роль в том, будет ли в семье порядок, будет ли в семье достаток, правильно ли будут расходоваться средства. То есть абсолютно все зависит от отношения мужа и жены. И здесь, в 11 стихе, очень ясно показано, что эта женщина являет в себе характер прекрасной жены. Уверено в ней сердце мужа ее. Уверено в ней сердце мужа ее. То есть он ей доверяет. Он понимает, что когда он уйдет на работу, она не спалит хату. Она не растратит все деньги. Она не сделает каких-то таких, знаете, вещей, которые будут разрушать их домашний очаг. То есть его сердце уверено в ней. У них идиллия, они доверяют друг другу. И в этом заключается такой, знаете, секрет счастливого брака, секрет совершенной библейской женщины. Это женщина, в которой сердце мужа уверено. Вот это то, к чему мы должны стремиться, к чему должна стремиться и уже стремится каждая сестра. Смотрите, он не останется без прибыли, он не останется без прибытка. То есть он спокойно сконцентрирован на своих обязанностях как добытчика, который заботится о благосостоянии своей семьи. Он трудится, работает, иногда очень много работает. И он уверен, что дома все прекрасно, потому что сердце его жены, оно доверяет ему, а его сердце доверяет ей. 12 стих также говорит о том, что она прекрасная жена, также говорит о ее внутреннем мире. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Жена прекрасная воздает добром мужу своему, а не злом. И делает это всю жизнь. Вот отсканируйте свое сердце, свои поступки, свое поведение, сестры дорогие, и мужья свои. Воздаете ли вы добром всю жизнь своим мужьям? Или мужья своим женам то же самое? То есть это благородство ее характера. Мы прекрасно понимаем, что мужья часто грешат. Мы прекрасно понимаем, что жены часто грешат. Но фокус Божий все равно на том, что мы воздаем добром. Мы воздаем добром не тогда, когда нам воздают добром. Именно на этих принципах строятся мирские браки. Ты мне, я тебе. Но это утопия. Потому что это возможно только с двумя совершенными людьми. Писание этому не учит. Будь прекрасной женой, если он прекрасный муж. Будь прекрасным мужем, если она прекрасная жена. Вы никогда не найдете такого принципа в Писании. Но вы найдете всегда и очень много текстов Писания, которые говорят о том, что любовь – это жертвенная любовь, несмотря на, а не потому что. И эта как раз идея здесь заключена в 12 стихе. Она ему воздает добром всегда, несмотря ни на что, несмотря на то, какой он. И это образ благочестивой жены, ее сердца, ее характера. Это секрет, который сделает наш брак счастливым. И интересно, что вся эта картина, когда она проявляет такой характер, когда муж ей доверяет, когда она воздает ему добром, несмотря на его поведение даже, выливается в интересную картину извне, которую наблюдают другие люди. Например, 23 стих, посмотрите, «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Я, когда изучал этот текст, думал, он какой-то странный, этот стих, потому что он совершенно не вписывается в эту поэтичную историю, которую мы читаем. Посмотрите на 22 стих, «Она делает то и то». Посмотрите на 24, «Она делает то и то». То есть 22 стих сконцентрирован на ее жизни и заботах. 24 стих сконцентрирован на ее жизни и заботах. И тут встревает 23 стих. Ни с того, ни с этого про мужа. Ни с того, ни с этого, что он известен у ворот. И это очень интересно. Это такой, знаете, внимательный взгляд на этот текст говорит о том, что ее характер, ее сердце, ее посвященность, оно настолько велико, что оно выходит за ворота их дома. Мы сегодня вспоминали Петра, мы сегодня вспоминали его брата Андрея. Действительно, вот это андреевское движение, когда Андрей приводил всех ко Христу. Но в этом есть некая интересная ирония. Если мы заметим на страницах того же Евангелия от Иоанна, несколько раз упоминается Андрей очень странным образом. Он упоминается, знаете как? Брат Петра. Брат Петра. То есть, кажется, как будто Андрей был, ну, так себе человеком. А вот Петр. Поэтому, если вы хотите знать, кто такой Андрей, знайте, это брат Петра. И вот кажется, что вот в этом 23 стихе что-то подобное написано об этом муже. Потому что его жена была настолько восхитительной, настолько преданной, ее характер настолько был Божьим, что от этого ее муж был известен у ворот. Все о нем говорили, представляете, он приходит к воротам, там старейшины, и все шушукаются, вон Оксанин муж идет. Вон там Ленин муж идет. Танин муж идет. Кажется, муж такое себе, знаете, в этой истории. Но жена настолько великая, что он известен у ворот. В этом контексте как-то вот именно так звучит этот 23-й интересный стих. Но так или иначе, он опять, друзья, говорит нам о том, что образ прекрасной Божьей жены – это образ жены, которая посвящена, это образ жены, которая является верной и доверяет своему мужу. Это первое качество. Второе качество – она прекрасная домохозяйка. И это описывается с 13 по аж 24 стих. И прежде чем мы прочитаем эти странные стихи, я хочу, чтобы вы, сестры дорогие, понимали, что очень важно здесь учитывать историко-культурный контекст. Если вы никогда не брались за веретено и даже никогда не вязали, не думайте, что вы плохая жена. Но здесь заключены принципы, которые обрисованы той культурой, в которой жены тогда жили. И когда мы будем это все сканировать, стих за стихом читать, просто имейте в виду, что речь идет о глубокой посвященности своей семье как домохозяйке, как женщине, которая заботится о доме. И честно вам скажу, что вот этот текст дальше, с 13 по 24 стих, очень сильно резонирует с образом совершенной женщины, который бытует в нашем обществе и, может быть, даже влияет в какой-то степени на наш взгляд на женщину. Например, недавно я прочитал профессор Гарвардского университета, одна женщина, которая написала много книг, кстати, на русский язык тоже многие ее книги переведены, но не читайте. Вивиан Горник ее зовут. Она, выражая современный взгляд на женщину, сказала: «Быть домохозяйкой – это нелегитимная, ужасная профессия». Вот это вот как бы один из взглядов современной женщины, влиятельной женщины, на то, что такое домохозяйка. Но вы знаете, что Писание думает немножко иначе, а точнее сильно иначе. Например, в первом послании Тимофею, в 5 главе, в 14 стихе говорится о женщинах молодых, которых Писание, Тимофея или Господь через Тимофея побуждает выходить замуж. И выходить замуж и становиться домохозяйками, то есть управлять домом. Там такое интересное греческое слово «ойкодеспот» – это деспот, управляющий, «ойка» – это дом. Да? То есть Писание призывает женщину быть таким домашним деспотом. Но в хорошем смысле, да, этого слова, потому что у нас в современной культуре это греческое слово, которое вроде бы должно быть управляющим, да, оно звучит как деспот, не совсем то. Но так или иначе, Писание учит нас. Да? Женщина, жена – мама – это прежде всего тот, кто заботится о доме, о домашнем очаге. И это мышление Тимофея, оно очень ярко видно и здесь, в притчах 31 главе. Посмотрите на 13 стих. «Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. То есть она трудится, трудится, делает какую-то ткань, она режет эту ткань, изготавливает одежду. И потом, кстати, в 21 стихе мы с вами читаем о том, что она не боится холода, потому что вся ее семья одета в двойные одежды. Да? То есть есть одежда, и это ее забота была. 14 стих. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Что это может значить? Скорее всего, это значит то, что она ищет, где купить какие-то продукты, где это выгодно, где это дешевле. Ездит на таборы каждую субботу, закупается там, чтобы сохранить семейный бюджет, если хотите нашей культурой объяснить этот стих. Или, может быть, она заботится о том, чтобы на столе всегда было разнообразие, и не все можно купить где-то в том месте, где она живет, и она ездит. То есть это все равно сердце, расположенное к тому, чтобы домашний очаг был лучше и лучше. Это ее забота, это ее рвение. 15 стих. «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочную служанкам своим». Представьте, как готовили завтрак в древности. Говорят, быстрее всего в современном мире готовят завтрак японцы. У них уходит на приготовление завтрака 47 минут. Я не знаю, кто это считал, но я нашел это в интернете. Вы знаете, японцы, китайцы, они интересные люди. У них там все в пакетиках, все готовое. Они там что-то приоткрывают, нажимают. Да, 47 секунд. Я сказал минут? Это, наверное, белорусы уже. 47 минут. Очень быстро, да. Не знаю, сколько вы готовите завтрак, но представьте себе древность. И, кстати, в Писании мы находим много текстов, которые свидетельствуют о том, что когда женщина начинала что-то готовить, начало готовки у нее начиналось с того, что она молола зерна, да, замешивала муку, пекла хлеб. Представляете, насколько у нас все быстро. Сегодня нам не нужно печь хлеб. Честно говоря, нам даже его резать не нужно сегодня. Да? Так что все совсем по-другому. Но она вставала ночью для того, чтобы приготовить эту еду. И для того, чтобы раздать задание своим служанкам. То есть эта женщина была из богатого дома, да, это была богатая семья, у нее были служанки, у нее было большое имение. Но этот принцип все равно сохраняется и для нас таким же. То есть она проявляла заботу, она вставала рано. Вот что такое прекрасная домохозяйка. Следующее. Задумала она поле купить и приобретает его, садит виноградник. И мы можем сказать, откуда у нее столько денег, что она приобретает поле, что она садит виноградник. И 24 стих очень хорошо объясняет. Она делала покрывала и продавала их финикийским купцам. То есть она занималась даже домашним бизнесом. И написано тут дальше в 16 стихе, что от плодов рук ее она покупала поле. То есть интересно, что вот эта женщина древняя, она не только заботилась о домашнем очаге, она еще была предпринимателем. Она на дому какую-то работу делала и обогащала их семейный бюджет, благословляла их семью дополнительными средствами. То есть это была очень занятая женщина, да? Мы это очень ярко видим, очень посвященная, которая рано встает, которая трудится на семью, еще и зарабатывает, еще и что-то откладывает. 17 стих. «Припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои». Это тот стих, который Сергей вспоминал сегодня. Да? И, сестры, это не про тренажерный зал. Это немножко другое. И это не про новые фотографии в Инстаграм, которые завтра вы с радостью выложите. Это совсем про другое. Это про заботу не о себе, а про заботу о своей семье. Это интересно и удивительно, но это так. И когда мы все это читаем в нашей культуре, и честно вам скажу, я тоже, у меня такое, знаете, какое-то внутреннервное ощущение, что это какая-то средневековая рабыня, которая мучается и страдает, потому что ее стеснили рамки культуры того времени, которые не дают ей самовыражаться, которые не дают ей реализовать себя и быть по-настоящему счастливой, как женщина, что говорят сегодня люди. Но, друзья, 18 стих уничтожает эту мысль. Это не средневековая рабыня, измученная жизнью и ее положением, которое она не выбирала. 18 стих звучит: она чувствует, что занятие ее хорошо. Она сама это чувствует, она радуется. Она радуется вот этому состоянию, которое для многих людей в этом мире, прочитав эти стихи, может казаться некой дикостью. Она радуется. Она видит уют в своем доме и радуется. Она видит детей одетых и радуется. Она видит достаток в ее доме, и она радуется. Она видит, как бизнес идет, деньги приходят с продажи ткани, и она радуется. Она радуется тому, что муж доверяет. И всегда она не разочаровывает его, и она этому радуется. Ей движет то, что она осуществляет Богом призванное предначертание, которое Он ей оставил. И на самом деле это оказывается в результате не рутина, как нам кажется, а настоящая радость для нее самой. Ее мотивирует доброта, награда семьи, награда мужа. Смотрите, 18 стих. «Ее светильник не гаснет и ночью». Такое ощущение, как будто эту женщину остановить невозможно. Она встает еще ночью, и когда ночью ее светильник не гаснет, спит ли она вообще когда-нибудь? Но это вот такое вот складывается ощущение, что она просто не может остановиться в своей добродетели. Настолько она радуется вот этому состоянию радости и благодати и результату, которому приносит ее труд. 22 стих. «Она делает себе ковры, виссон и пурпур одежды ее». Знаете, для чего этот 22 стих написан? Этот 22 стих, друзья, написан тому или той женщине, которая думает, что наша героиня – это такая, знаете, заморашка, которая не знает, что такое косметика, которая не знает, что такое помыть голову, которая вся в трудах с утра до ночи, которая выглядит безобразно, измученно и некрасиво, которая не думает о себе, а думает только о других. Это не так. И 22 стих говорит нам о том, что это не так. Посмотрите, что она делает. Она делает себе ковры. Конечно, это слово такое странное, потому что это на самом деле не ковры, которые раньше вешали на стену и сейчас ложат или кладут на пол. Это на самом деле одежда. У евреев была такая интересная одежда. Они в нее заворачивались ночью, когда спали. Это было как одеяло. Но днем, в холода, когда была зима, они накидывали это покрывало на себя. То есть был такой элемент одежды. И это была одежда, скажем, как выходная. То есть это была верхняя одежда, которую могли видеть люди. И эта одежда в нашем синодальном переводе названа коврами. И далее объясняется виссон и пурпур одежды. Интересно, что виссон – это тоже интересная такая ткань. Это очень тонкая льняная ткань. Она была безумно дорогой. Виссон носили священники, и виссон носили цари. Это была красивая, нежная, дорогая ткань. И пурпурового цвета эта ткань, виссон, была у этой женщины. Возможно, она своим трудом заработала на эту ткань. Возможно, совместно с мужем. Но факт остается таким. Она заботилась о своей внешности. И прекрасная жена, дорогие сестры, это жена, которая заботится, как и вы, о своей внешности. И пусть вас это не смущает. Не думайте, что если вы без косметики, если вы плохо выглядите, если вы будете серенькой мышью, вы будете более святой женщиной. Это совершенно не имеет никакого значения. У этой замечательной, прекрасной женщины хватало время на то, чтобы уделять красоте своего тела, своего образа, своей внешности. И она об этом заботилась. Это был ярко-красный, пурпурный цвет, который многие любили. И она не была серой мышкой. Она не была серой мышкой. Итак, перед нами прекрасная жена, перед нами прекрасная домохозяйка. Она понимала, что Бог создал ее красивой, и эту красоту подчеркивала. И это тоже то, дорогие сестры, чем всегда наслаждаются братья, мы, мужчины, видя вашу красоту. Вы прекрасны. Третье – это прекрасная добродетельница. И здесь идет речь о ее щедрости. Посмотрите на 20 стих. «Длань свою», или, говоря нашим языком, «ладонь», да, «ладонь свою», она открывает бедному, и «руку свою» подает нуждающемуся. Представляете, что при всей своей занятости и трудолюбии она находится в состоянии открытого сердца к нужде другим людей. И это тоже то, что красит любую сестру, любую женщину. И это удивительно, что у нас это заложено в нашей жизни. Насколько женщина гораздо более, я смотрю даже по своей жене, она гораздо более чувствительна к нуждам других, чем я. Даже к нуждам животных, иногда бездомных, которые бегают, она всегда обратит на это внимание, всегда поможет или накормит какого-то котика. А я даже не подумаю об этом, проходя мимо. Это происходит, да? Это ваше сердце, сестры. И пускай эта красота остается с вами и наполняет вас, и развивается в нас. То есть это прекрасная добродетельница. Четвертое. Прекрасная учительница или учитель. 25-26 стих, посмотрите на эти слова. «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Конечно же, если вы собираетесь быть учителем, прежде всего важно, чтобы ваше сердце и ваш характер был соответствующим, да? Одежда – это то, в что человек облечен, да? Кем он является, поэтому и написано, что это одежда ее, да? Одежда ее – крепость, то есть это сила, да? Это внутренний характер, это такой, знаете, связано с непоколебимостью, да? С бескомпромиссностью, с решимостью. Это вот ее крепость, да? И второе слово – красота, то есть крепость и красота. Кстати, в некоторых переводах, если вы читаете, там будет слово не красота, а достоинство. Это такие вот как бы вроде бы разные слова, да? Но это, скорее всего, не о внешней красоте, а о ее внутреннем состоянии, да? О том, что она имеет некое достоинство. Вот когда вы видите какого-то человека, который отличается чем-то от других, вы можете сказать, у него есть достоинство, да? То есть он достоин высшего звания, он достоин того, чтобы им восхищались. И вот это вот и есть ее качество, да? Весело смотрит она в будущее. И опять мы в этом тексте, где кажется, что видим некую измученную средневековую женщину, мы видим ее радость. Она совершенно по-другому думает о своем состоянии или своем предназначении. Она весело смотрит в будущее. Она улыбается, потому что когда женщина исполняет свое предназначение вопреки культуре, которая думает, может быть, что ты неправильно поступаешь и неправильно живешь, ты старомодна, ты средневековье, тебя используют, ты не использовала свой потенциал, ты не раскрылась как личность, тебе не дают, тебя забили в дом на печку, занимаешься и ничего не можешь реализовать в своей жизни. Вот это все мышление современное. Когда мы отворачиваемся от Него и смотрим на то, как Бог смотрит, мы будем счастливы по-настоящему. Хотя сначала кажется, что все совершенно по-другому. Но мы видим эту женщину и видим, что она весело смотрит в будущее. Она улыбается. 26 стих. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Интересно, что она говорит и кого она наставляет. Если вы задаетесь этим вопросом, то ответ в притчах 1 главе 8 стихе. В самом начале книги притч говорится о том, что женщина наставляет, что она умудряет, что она передает знания, что она благословляет с истиной, таким же образом, как мама благословляла своими советами этого царя Лемуила. Притчи 1 глава 8 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Вы знаете, если вот соединить наставление отца и завет матери, это, скорее всего, будет следующий принцип наставления в семье, который получают дети в Божьей семье. Отец передает завет. Он передает, точнее, передает наставление. Он передает доктрины. Он передает правила и принципы. Он обучает детей, может быть, больше тексту Писания, истинам Писания. А мама, что мама передает? Она передает завет. То есть, по сути, она каждый день ребенка обучает тому, как эти доктрины работают на практике. Когда отец открывает текст Писания и учит детей тому, что они должны уважать взрослых, с почитанием относиться к взрослым, мама каждый день, находясь дома, занимаясь домашним очагом, она имеет огромное количество возможностей, пока папа на работе, наставлять, как это практически происходит. Они заходят в лифт, и там мужчина. И сын стоит, и ни слова не говорит. Она говорит, поздоровайся. И у нее есть возможность учить этого ребенка, который стесняется, боится, не хочет противиться тому, чтобы уважать взрослых. Поэтому мы слышим этот текст. «Слушай, сын, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Это тандем отца и мамы, которые призваны к тому, чтобы наставлять детей вместе, наставлять детей правильно. Итак, у нас есть прекрасная жена, у нас есть прекрасная домохозяйка, у нас есть прекрасная добродетельница и прекрасный учитель. И пятая прекрасная мама, 27-28 стих, она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности, встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. То есть результат ее труда, сложного труда, приходит к огромным дивидендам. Представляете, встают ваши дети и хвалят вас. Встает муж утром и восхищается вами. Разве не этого хочет каждая жена и каждая мама? И это один из результатов настоящей Божьей женщины, которая посвящена таким образом, как этого хочет Бог. И как муж хвалит ее, 29 стих. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Мужчины, братья, выучите наизусть этот стих. Повторяйте своим женам по утрам. «Много прекрасных женщин, но Бог подарил мне самую лучшую». И это правильно, и это по-библейски, и это истина. Потому что наши сестры, наши жены достойны этого. Они прекрасное Божье творение. И вы знаете, когда вот такие вещи происходят, если вы немножко поразмышляете над тем, как происходит дальше жизнь ваших детей. Вот представьте, они растут, и они поступают со своими детьми так же, как вы с ними. Они передают это благословение. Они такие же трудолюбивые, как вы. Они тоже рано встают. Они учат детей уважать свою бабушку и дедушку. Они прислушиваются. Они трудятся усиленно. Они уважают друг друга. Они заботятся и доверяют друг другу. Все это пропитанное в наших детях, они перекладывают на своих детей. И таким образом у нас уже происходит прекрасная радостная старость, где наши внуки нас обожают, где наши дети нас почитают. И вот этот вот порочный круг греха, он разрушается. И наступает круг огромной радости и удовольствия. Просто потому, что мы исполняем свое предназначение. И это предназначение часто совершенно не такое, какое диктует нам мир. Я хочу обратиться к братьям нашей церкви, к мужчинам, к мужьям. Вы знаете, что в Талмуде, это такой, знаете, еврейский свод правил, богословских истин, которые запечатлели в одном документе израильтяне, евреи. У них есть очень странная фраза там, прям вот черным по белому написано. «Лучше Тору сжечь, чем учить ею женщину». И это неспроста. Если мы смотрим на культуру того времени, мы увидим, что у греков не было никакого уважения к женщинам. У римлян не было никакого уважения к женщинам. У евреев, несмотря на Писание, не было никакого уважения к женщинам. Но пришел один человек, учитель, и он разорвал этот порочный круг. Он садится с женщиной у колодца и начинает рассказывать ей о благодати. Она в шоке, что он с ней заговорил, а он продолжает проливать истину. Он рассказывает какую-то историю и вплетает туда откровенные женские примеры для того, чтобы женщинам было поняться. Он садится куда-то проповедовать и видит, что вокруг него очень много женщин. Именно поэтому, как сегодня уже упоминалось, Когда Он взошел на крест, там стояли женщины. Когда Он воскрес, там стояли женщины. Друзья, братья, Иисус разрушил порочный круг неуважения и нелюбви к женщинам. Наши женщины засияют тогда, когда мы будем их по-настоящему любить. И это очень важная истина, которую никак нельзя разорвать от того совершенного образа, который мы только что прочитали. И 30 стих, а последняя истина – это 30 стих «Прекрасная христианка». «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Если вы думаете, как вот этого всего достичь, как мне быть такой совершенной женщиной, то 30 стих, друзья и сестры дорогие, это главный стих этой главы. Он дает ответ на все. Он дает ответ на все. Потому что когда женщина и мужчина то же самое начинают бояться Бога по-настоящему, то они начинают стремиться быть богоугодными людьми. Это очень простой, ясный принцип нам. Но это единственно работающий принцип. Мы никогда не будем иметь счастливый брак, хорошего мужа или хорошую жену, если мы договоримся исполнять какие-то обязанности. Но у нас всегда будет счастливый брак, когда мы скажем Богу: «Я хочу приближаться к Тебе, я хочу бояться Тебя». И пусть этот секрет из 30 стиха будет секретом для всех сестер сегодня. Я надеюсь, что эта истина была для вас ободрением, может быть, наставлением, может быть, утешением, но я надеюсь, как минимум, радостью, потому что я точно вижу во многих из вас многие эти качества и радуюсь тому, что в нашей церкви огромное количество сестер. Кстати, у нас сестер на 29 больше, чем братьев. У нас больше сестер, чем братьев, я даже посчитал. И это прекрасно. И мы очень благодарны Богу за вас. Вы все очень разные, вы все Божьи. И мы, как мужья, как мужчины, хотим быть прекрасными вашими рыцарями, которые помогут вам идти по дороге жизни все больше и больше, становясь похожими на этот прекрасный образ из 31 главы притчи. И пусть Господь благословит вас, дорогие сестры, и нас, братьев, в этом удивительном и радостном процессе страха перед Богом и любви к Богу. Аминь. Давайте помолимся. Слава, Господь, Тебе за то, что Ты Бог, сила которого настолько велика, насколько велика Его любовь, насколько велика Его святость, насколько велика Его милость, что в этом грешном мире, испорченном грехом, где мы каждый день страдаем, прежде всего от себя непослушного, при этом, при всем, так велика Твоя милость, что Ты даешь нам радость, Ты даешь нам вдохновение, Ты берешь нас за руку и ведешь по этой жизни. И мы радуемся, Господь, что вот этот образ прекрасной жены, прекрасной женщины, это тот образ, который не является для нас секретом и не является чем-то недостижимым. И это не некий идеал, на который мы никогда не сможем быть похожими, но это процесс нашей жизни, к которому мы все хотим стремиться. И мы радуемся, Господь, тому, что каждая сестра в нашей церкви, каждое Божье дитя имеют все необходимое для того, чтобы идти этим путем. И радуемся тому, что Ты снарядил нас, братьев, мужчин, мужей, для того, чтобы вместе с ними идти по этому жизненному пути и прославлять Тебя в этом удивительном процессе уподобления Тебе. Благослови, Господь, наших сестер, наших жен, наших дорогих мам, наших дорогих дочерей, наших дорогих женщин. Мы очень благодарны Тебе за них. Мы любим Тебя и видим Твою любовь в том, что Ты нам их дал. И просим, благослови нас всех вместе, каждого в отдельности в этом удивительном и радостном пути совершенствования и дороги к Тебе. Будь прославлен наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.